Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Сегодня мы здесь говорим о чудесах. Лиза Горская, я Алексей Пичугин и отец Дмитрий Куварталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила Влетова.
Мне кажется, мы коснулись важной темы, может быть, подробнее стоит на ней остановиться, чуть-чуть ложные чудеса, потому что я как бы знаю, что ну, действительно на этой потребности, простой, понятной человеческой потребности в чуде много кто паразитирует. Вот. И людей вводят в заблуждение, а те и рады заблуждаться, когда им обещают сразу все блага, все исцеления там, всего лишь за 2 копейки, ну или за большие деньги. Вот. А потом в какой-нибудь один из церковных центров реабилитации пострадавших от оккультной деятельности стоит очередь из несчастных людей с потухшими глазами, которые, может быть, и получили какое-то сиюминутное облегчение, но потом им стало совсем плохо. Ну, день праздничный, но вот, тем не менее, раз уж мы коснулись, давайте чуть-чуть подробнее.
На самом деле, сегодня последний день святок, завтра уже начинаются такие церковные будни, и поэтому, конечно, вот в том переживании этих святочных дней, вот этого чуда Рождества, Богоявления, переходим, конечно же, к такому будничному вот переживанию чуда и разных событий, встреч в нашей жизни, может быть, даже очень и уместно. Ну вот я бы ввел в наш разговор сегодняшний такое понятие, как достоверность чуда. Чудо должно быть все-таки испытано. И в Евангелии об этом сказано: испытывайте духов, не всякому духу верьте, не все, что с вами происходит, кидайтесь вот в объятия этих событий или круговерть этих обстоятельств. Очень надо быть разборчивым. Вообще христианство с его постами, ритмом молитвенным, богослужебным, вот отношением друг к другу там, учит разборчивости и трезвому отношению к тому, что происходит. И вот эта вот всеядность, она как раз говорит о нашей такой падшей, как вот мы уже говорили, дебелой животности, о том, что человек перестал соображать, что ему употреблять и от чего отказываться. А ведь человек разумное существо, он хоть и изначально, скажем, мог употреблять в пищу все, но все-таки в раю он не употреблял мясо, и Господь ему сам сказал: это ешь, а это не ешь. И все-таки человек решил пойти по вот этому широкому пути, в легкую, в одну минуту, в одночасье, получив, как ему казалось, обожение. Будете как боги, вот змей сказал, день, в который вкусите. И вот этот соблазн, поддавшись, человеческий род подверг себя огромным бедствиям грехопадения, которые мы до сих пор переживаем на себе, в том числе и этой нашей вот такой всеядностью и желанием, жаждой дешевого чуда. Ведь чудо, на самом деле, может быть, еще и некой санкции на мою власть над другими людьми. И я многих знаю прихожан вот 90-х годов, начало вот нулевых, 2000-х, когда люди, скажем, свой приход в храм, в церковь обосновывали каким-то ярким чудом в своей жизни, но дальше этого рост духовный их не шел, и они дальше, продолжая спекулировать этим чудом, рассказывая на каждом углу об этом, просто некие дивиденды себе, наверное, какие-то зарабатывали, авторитет среди прихожан, там какое-то, может быть, особое место себе на приходе. Вот таких людей было много, и это действительно некая нетрезвость, нездоровье. Сейчас их стало меньше, потому что люди вырастают уже в церкви. Выросло поколение детворы, молодежи, которые с церковью ну, никогда не ссорились, никогда не уходили, для которых не нужны потрясения, чтобы прийти в церковь. Хотя я знаю такой случай в замечательной гимназии Радонеж. Девочка, которая выпустилась из этой школы, она сказала: все, ваша церковность, я наелась, напилась, вот вдоволь, с горочкой, больше ни шагу в церковь и вообще никогда ничего. А прошло лет 5, может быть, она вышла замуж, как-то успела развестись, ребеночек родился больной, какой-то ребеночек даже, что ли, у нее был, не смогла она выносить его. В общем, какие-то коллизии там с родителями началось, с работы, одно с другой. И говорит, прежде чем вот покончить счеты с жизнью, так до отчаяния фактически, до черты, она шла, зайду в храм, то ли мимо шла, то ли вот все-таки какая-то мысль у нее мелькнула там в голове. Когда, говорит, зашла в храм, я поняла, я дома. И куда мне еще идти? Я пришла, я самый счастливый человек на свете. Она осталась с тех пор в храме уже вот многие годы. Я знаю эту замечательную женщину молодую. Вот, то есть это как опыт, действительно, человек, которому чудо, потрясения не нужны, но иногда нужно просто вспомнить, что ты Богу не чужой.
Я вспомнила другой пример, ну, тоже из жизни моих знакомых. Воцерковленная жена, воцерковленная дочка и, значит, отец, который даже не крещен и вообще слышать не хочет, и 30 лет ему что-то пытается жена говорить, 30, 40, больше 40 лет, она ему что-то говорила, пыталась и так, и сяк, и примером, и совершенно бесполезно, и в итоге человека рубит инсульт или инфаркт, я не помню, боюсь соврать, он попадает в больницу, в двухместную палату вместе с монахом. И оказывается на месяц заперт вместе с этим иеромонахом в палате. Тот его крестит. Причем они там, они
на больничной
тайно...
койке, да.
Он как бы, причем он даже тайно от жены говорил, принесите мне простыню там, чистую, все. Да, и выходит из больницы уже крещенным. И родственники так... Ну, для них это было чудо. То есть то, что там 40 лет не знали, с какой стороны подойти к человеку, а Господь сам сделал, причем поместил его в такие обстоятельства, где интенсивная проповедь круглые сутки.
Вот, да. С одной стороны, конечно, проповедь, но с другой стороны, никто же не может сказать, что его вынудили креститься, потому что он попал в такие безвыходные для себя условия.
Да какой там вынудили? Я, насколько знаю, там у них целое приключение было, они сбегали из больницы, там договаривались в каком-то монастыре.
То есть это говорит о собственном произволении, которое все-таки вот, ну, Господь сумел раскрыть сердце человека, и вот действительно просто в благоприятных обстоятельствах, как вот, ну, просто согреть цветочек, он тебе раскроется.
Но не исключено, что это, опять же, было молитвами жены, и все закономерно.
Да, в этом смысле молитва есть чудо, обращение к Богу есть чудо. Мне кажется, что единственное чудо вообще на свете, это не только мне кажется, это, в общем-то, такое подтверждено всякими духовными интуициями, богословием и творчеством множества людей, это Богоявление, Рождество Христово, Боговоплощение. Mm-hmm. И как дальнейшее, вот это в крещении, когда Господь в Иордане небеса распахнул, когда земля не стала небу чужой, когда все это пронизано энергиями Святого Духа, благодатью, вода, воздух, небо, земля, люди, сердце человеческое. Mm-hmm. Это есть чудо.
Вот об этом же Льюис, кстати, говорил, которого вы цитировали, когда он говорил, что первое и главное чудо христианства – это воплощение и вычеловечивание Бога.
Кстати, да, вот он замечательно, очень пронзительно и проникновенно умел формулировать такие простые вещи, кажется, которые для каждого христианина должны быть азбучными, понятными. Ну, да. Но, увы, да, мы часто в суете.
Говорил, что мы, христиане, верим, что Бог стал человеком, и наши чудеса подводят к этому или из этого исходят. Ну, а в противном случае, я так понимаю, продолжая его мысль, что это или не чудеса вовсе, или это не то, на что мы должны обращать внимание.
Ну, еще мне кажется, что чудо – это дверь. Все-таки это не какое-то явление или откровение там, или событие в жизни человека. Это просто дверца, которая приоткрывается, а дальше идти надо. И если человек не идет, тогда он будет отвечать перед Богом вот уже за этот начавшийся диалог и не состоявшийся, не развившийся вот этот младенчик в нашем сердце, богообщение, зачах и не смог вот родиться или вырасти, вызреть. Поэтому, мне кажется, чудо – это вообще опасная вещь. И для благочестивого, совестливого человека это страшная вещь. А для бессовестного человека тем более страшно, потому что она потрясает все основания его каких-то вот мнимых твердынь, на которых он стоял. Есть даже сейчас такой современный термин в Греции, он введен. Замечательный есть там преподаватель в Афинском университете богословском. Он говорил так, что, точнее, книгу целую написал, только что она переведена на русский язык, «Фантастическое христианство». Или фантастический христианин, когда человек напридумывал о себе не весь чего, а по сути своим христианином не является, или думает, что он уже исполнил все заповеди, как некий юноша, любитель вечной жизни. Господи, что еще мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я вот все сделал, что дальше? А Господь говорит, дальше раздай все и возьми крест, и пошли.
Не, я подожду, говорит он.
Да, он отошел, потому что нищие, которым он говорил, я любил людей, все, как вот ты по заповедям говорил, оказались ему соперниками, которые хищнически смотрят на его имение, которого много, и вдруг он понял, что они ему никакие не родные, и он их не любит, они ему враги.
Я вспомнила историю крещения. Когда-то мы там в молодости...
Каждый крещенец...
ну, когда было побольше времени и поменьше лени, мы ездили обязательно каждый крещенский сочельник в свой храм помогать разливать воду на морозе. Сейчас это все в храмах технологизировано, там шланги,
бочки. Кстати, да,
бочки.
Это некая грусть по этому поводу существует.
Да, а раньше из бочки вручную ковшиками по локоть мокрой на крещенском морозе, ты, значит, эту воду разливаешь, друг друга как-то сменяли по мере посинения, там, замерзания.
До сих пор много где так делают.
Вот, да-да. Ну, в Москве почти везде автоматизировано уже, так-то попроще стало.
Краники, да.
И люди, и вот регулярная такая история, разливаешь ты воду, у тебя шланг прямо из крана подключен в твой бак, она наполняется, батюшка приходит, освещает, все, ты разливаешь. И люди приходят, стоят, смотрят, и ты уже знаешь, что этот человек пытается понять, в какой момент вы серебряную ложку туда кладете. Их прям вот, ну, вот, ну, 1% точно. Кто-то спрашивает, нет, ну когда? Вот когда вы тогда серебро помещаете в эту воду, да?
И, как бак бы... серебряный.
Сейчас еще кто-нибудь поверит. Да никогда. А как? А вот. Да, все-таки есть определенные чудесные свойства, ну, необычные свойства крещенской воды. Конечно. Есть определенное ожидание чуда даже у тех, кто думает, что священники и же с ними там незаметно туда серебряную ложку кидают все равно.
Ну или крест там лежит серебряный.
Да-да-да, но все равно уже они приходят в храм за этой водой. И они чего-то от нее ждут. Вот парадокс ведь.
Парадокс. Но при этом парадокс такой очень отрадный, такой, я бы сказал, детский. То есть говорит о простоте сердца человеческого. И если люди воспринимают это, ну, как скажем, вот как какое-то спланированное чудо или как некий функционал, там, что вот они там правильно себя ведут там в церкви, вот, но это тоже неплохо, потому что история древняя, из какого-то Патерика там описана, когда император римский пришел в какой-то из монастырей и восторгался кухней. Говорит, что вы делаете такого, что мои лучшие повара не могут так делать? Он скажет, что с благословения, с послушания. Никто не ругается на кухне, все делается с молитвой. То есть сама обстановка, конечно, уже пронизывает все, что в церкви происходит. Многие даже... У меня старый батюшка... старообрядец, очень хороший был друг, он мне рассказывал, как в очередь к нему в храм единоверчески выстраиваются за водой святой, на что он возмущался, говорит, у вас свой храм есть, идите туда, значит, в Никоновскую церковь. Они говорят, нет, у вас вода сильнее. Вот что, как вот понять, почему она сильнее?
Заряд мощнее. Да,
измеряет. Но вот такая простота присутствует. И мне кажется, вода святая, конечно, является святыней. Она не портится. Долго ли, всегда ли, не могу сказать.
Но вот у кого-то раз... испортится, но это же не значит, что она менее... менее, что ли, освященная.
Ну, менее благодатная, менее благодатная, святая. Да. Конечно, совсем не значит. Что тут батюшка пожилой очень, вот он тогда эмоционально, его спросили прихожане, что вот у меня, батюшка, вода святая зацвела. Говорит, ну, это, говорит, нехорошо, а как же так? Ну, в тумбочку я поставил вот в прошлом году, а сейчас вот достаю банку-то, а она у меня, что мне с ней делать? Можно ли цветочки полить? Спрашивает эта благочестивая прихожанка. А что батюшка очень благочестивый, так он сам вона, говорит, ну, конечно, цветочки тоже творение Божие, тоже хотят святыни, это все, но ведь она же для вас, эта вода, а вы ее поставили в тумбочку. Ну, как же вы в тумбочку?
И в течение года не пригодилось.
И в течение 10 или 15 минут он эту фразу несколько раз проговаривая, все эмоционально, в конце концов он уже кричал сам вона, топая ногами, что же вы как в валенке живете, да что же вы, эта вода святая вам, Господь, а вы ее в тумбочку, да что же вы такие?
Мне кажется, это правда важно, что это именно для человека. Мы часто боимся себе признаться в том, что это для нас. Мы видим в этом что-то такое постыдное, какую-то гордынь. Часто бывает, что никогда не замечала, что мы в этом... Прекрасно. Вообще бывает, что люди в этом видят какую-то гордыню недолжного отношения к себе, какого-то собственного превозношения. А это ведь действительно все для... Да, часто бывает. А это все действительно для человека. И вообще, вот мы говорим о чудесах. Наверное, здесь самое главное, это как бы сейчас банально не прозвучало, это просто вера. Когда в Евангелии говорилось о том, что Господу ничего не стоит сделать из этих камней детей Аврааму, да? Точно так же, как, наверное, ничего не стоит и какое-то чудо, но, с другой стороны, просто для кого-то это будет обычным физическим явлением, чем оно, в общем-то, и будет являться, да, объясняемое там за учебником физики за 8 класс, а для кого-то, поверь его, это будет действительно чудом, потому что это может подтолкнуть человека к чему-то.
Да, чудо, на самом деле, очень много составляющих может иметь, и действительно не все мы знаем нюансы, и поэтому просто мимо проходим. А бывает, что очень простая, яркая вещь, она человека до глубины души пронизывает, и человек меняется. И вот это, мне кажется, главный ответ, потому что вера все-таки это, как сказать, устремление сердца к Богу, это открытое сердце к Богу, это сердце, способное слышать, видеть, вообще зрячее, живое сердце. Вот, ну, тогда происходят чудеса. А если сердце корыстное, эгоистичное и так далее, то тоже происходят чудеса, но совершенно страшные, совершенно вот, уводящие человека. Это на самом деле чудо, как некая жажда человека услышать что-то извне, потому что он не верит, что он замкнут, как вот в этой, как говорит, в бочке засмоленной или в этой консервной банке между этим небом и этой землей, как говорил Симеон Новый Богослов. Должен быть простор, должен быть свет, должен быть выход. И, к сожалению, человек, ищущий не вот этого благодатного, сверхъестественного общения с Богом, а ищущий оправдание своих страстей, замкнут на себе самом, на своем эгоизме, находит эти оправдания в огромном количестве событий в своей жизни, которые также может называть чудесами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила Влетова, гость программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио, говорим о чудесах. Я хотел сказать о том, что мы часто, когда принимаем что-то в церкви, неважно, будь то крещенская вода или какое-то другое таинство, мы боимся себе признаться в том, что это для нас, как для людей. Мы в этом ищем какие-то потаенные смыслы. Мы считаем, что если мы не будем в них искать, в этом искать смыслов, мы совершаем грех, что это определенного рода гордыня, что мы... А это для меня.
Мне кажется, человек, ну, точнее, Бог лучше знает нас, чем мы. И давая нам эту святыню в простоте, в самых бытовых наших простых условиях, конечно, пытается человеку напомнить вот о самых высоких смыслах, пускай там звучит как угодно, гордыня там или амбиция, но в самой повседневности нашей, перед завтраком, ты должен вспомнить, что есть рай, есть Бог, есть благодать.
Вот, может быть, Алексей описывал явление, корнем которого все-таки является личное или неличное восприятие евангельских событий, что как бы они происходили для меня, или они просто происходили где-то там в отдаленной истории, мы их сейчас описываем.
Тоже
либо это
вопрос,
все ради меня, для меня.
Такой неоднозначный, потому что, конечно, Евангелие происходит в нашей жизни, оно раскрывается, наполняет нашу жизнь смыслом, дает ответы на те вопросы, которые возникают в нашем сердце. Конечно, Евангелие – это реальность моя сегодняшняя, сейчасшняя, она всегда современна, и эта реальность всегда меня, так скажем, призывает вот к этому честному прохождению этого пути. С другой стороны, конечно, Евангелие имеет свою абсолютную историчность, и оно было тогда для тех людей, поэтому некоторый комментарий или некоторая его адаптация к сегодняшнему дню, конечно, необходима. Для этого церковь во все века транслирует это Евангелие на доступном каждому отрезку времени языке. И понятию культурному, там, научному и так далее. От этого никогда не было никакого противоречия между там, наукой и верой. Евангелие – это, ну, как бы сказать, наша с вами жизнь – это евангельский путь, так скажем. Да? Мы историчность Евангелия связываем с сегодняшним нашим днем, с судьбой каждого человека, живущего и будущего. Само Евангелие, оно не имеет границ, не... Вот мистических. Это всегда живой разговор с Богом. И я как-то уже вспоминал об этом. Владыка Тихон передавал свои впечатления, когда просто подчеркнул красным маркером все слова Христа. И единственное, говорит, что меня там поразило, что чаще всего Бог говорит очень простое слово, Христос в Евангелии людям: не бойтесь. Угу. Более того, Рождество Христово, там читается многократно вот это вот событие Рождества, и там ангел все время говорит сначала Иосифу, потом пастухам, потом волхвам там, и так далее: не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Вот это всегда первое наше должно быть отношение к Богу. Перестаньте бояться, потому что испугался в первый раз Бога Адам в раю, когда согрешил и спрятался. Вот это такие сокровенные, мне кажется, переживания. Вот мы говорим там о чуде, говорим о Евангелии, говорим о достоверности чуда. Если чудо нас приводит к самим себе и заставляет задуматься о главных, глубинных смыслах нашей жизни, то это чудо, безусловно, действенное, безусловно, это чудо Божие. А ежели это чудо, наоборот, закрывает нас от всех остальных, убеждает нас в собственной правоте и заставляет нас совершать разного рода дерзновенные поступки.
Осуждать же, других, например.
Осуждать других, так скажем, переходить там, улицу на красный свет или нарушать все мыслимые и немыслимые законы, потому что я не погрешим, потому что мне вот был знак с небес.
Обижать близких.
Обижать близких, да. Любая вот личностная такая вот уверенность в своей правоте, это как раз говорит о том, что человек, к сожалению, в трагичном совершенно состоянии замкнутом находится, и не Бог разговаривает с ним, и он никогда не услышит самого себя.
Знаете, еще в чем опасность, мне кажется, вот такого поиска чудес? Потому что вот в этом поиске мы можем начать видеть что-то сверхъестественное там, где его нет. Вот яркий новостной пример последних дней – это то, что в Новосибирске в балете «Щелкунчик» увидели что-то такое, чего, может быть, Гофман в это и не вкладывал совершенно. А даже если и вкладывал, то это давным-давно потерялось в какой-то культурной традиции.
А я, кстати,
традиции.
И не в курсе.
Ну, там в балете «Щелкунчик» в Новосибирске, опять в бедном Новосибирске, увидели оккультные проявления.
Ну, то есть классическая постановка была.
Классическая, да? Постановка Чайковского, да, у балета Чайковского.
Дело в том, что вообще весь мир пронизан вот этими вот некими силами, энергиями, лучами световыми. И причем не только свыше, но и снизу. Тут вопрос чуткости сердца человеческого. И чем оно трезвее и разборчивее, тем оно, так скажем, здоровее. Но мне все-таки кажется, что вот эта вот попытка разглядеть там какую-то нечистоплотность, мистику и так далее, это, ну, спекуляции, во-первых. Я не знаю, сколько они ангажированы, на чью мельницу они льют воду. Вот, мне кажется, что, ну, владыка, безусловно, взгляд глубокий, он в самую суть зрит. Но, смотрите, у меня очень хороший преподаватель, профессор древних языков, сейчас мы с ним недавно встречались, рассказывал одну из своих встреч с Окуджавой. Когда он был на его концерте, этот человек преподает несколько древних языков в университете московском, сейчас еще патрологию преподает, то есть святоотеческое учение святых отцов в Свято-Тихоновском. Еще там несколько у него из таких послушаний церковных, он воцерковился. Так вот, он спрашивал Окуджавы смысл песни про солдатика, который вот бумажного, который в итоге сгорел. Говорит, наверное, вы там затронули какую-то там вот философскую проблему там таких-то вот эпох там или такого-то автора вы, наверное, почитали. На что Окуджава, улыбнувшись, говорит, мне ответил: дело нас, поэтов, писать поэзию, произведения, а ваши философы все это толковать и все это разбирать. Мне кажется, что если Гофман или Чайковский или кто-то из творцов, кстати, творчество тоже есть чудо. Это тоже можно подчеркнуть отдельно и отдельно эту передачу целую про это побеседовать, как чудо может проявляться в творчестве человека, и как творчество это чудо выявляет. Вот. А уже дело нас с вами это, ну, рассказывать, растолковывать, может быть, делиться своими мнениями, впечатлениями. У нас, слава Богу, в церкви нет вот папства, как вот на католиков. Поэтому если Папа Римский сказал, что так, так оно и есть. В православии, слава Богу, есть всегда соборность, поэтому и владыка, митрополит, и его святейшество, и отец Дмитрий, и кто угодно вполне могут высказать свое мнение, если оно совпадает с евангельским духом любви.
Вот у меня в процессе нашей программы родился вопрос, сейчас я его задам, он такой: чудо богоявление, которое было много лет назад. Как вы думаете, это вообще страшно все выглядело или нет? Вот вы говорили, не бойтесь в Евангелии, да, там страшно, не страшно, там человеческие ожидания, человеческая боязнь столкнуться со своей собственной жизнью, со своей собственной, может быть, там, душой. Вот страшно это было? Вот как это все происходило?
Ну, из евангельского повествования, которое, кстати, из уст, точнее, от лица Иоанна Крестителя произносится, выглядело это не то, что не страшно, а Бог заранее готовил Иоанна Крестителя к этому откровению. И когда он увидел, он все понял. Вот это вот внутреннее озарение, которое он увидел, распахнувшиеся небеса, голос и птицу, сходящую на Иисуса, и само повеление Иисуса крестить его, хотя Иоанн Креститель боялся, трепетал, действительно вот боялся. Но вот это озарение его поставило перед Богом любви, перед Богом правды. И вот это, мне кажется, ощущение этого чуда, самого главного свидетеля, которого оказался Иоанн Креститель, и было для него самым радостным переживанием в жизни. После уже было ничего не страшно. А саму смерть, темницу, он больше ничего не видел. В темницу он зрел эти открытые небеса. Мне кажется, это был праздник и торжеством из торжеств. Вот этого праздника мне хочется пожелать всем нашим радиослушателям.
Спасибо большое. На этом мы программу нашу заканчиваем. Лиза Горская и Алексей Пичугин. И вместе с нами этот час провел протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово.
Всем светлого вечера и благодатных дней.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».